Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях Сергей Желудков, дирижер и композитор, создатель и художественный руководитель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прекрасным информационным поводом для нашей встречи концерт, который состоится 9 апреля в 19 часов в Страстной четверг. Состоится мировая премьера симфонической мистерии для чтеца, дирижера и оркестра «Семь слов Спасителя на кресте». Композитор Сергей Желудков. Состоится все это на исторической сцене колонного зала Дома Союзов в исполнении Первого симфонического оркестра.
Вот, но еще, да, наверное... очень интересно. Да, и, наверное, следует сказать, что для православных христиан чистый четверг или Великий четверг – очень важный день, и как раз, ну, могут нас за это, скажем так, подцепить. В это же время, почти в это же время, происходит в храмах одно из важнейших богослужений вообще всего годового круга, всей нашей, наверное, человеческой истории, да, вот, чтение страстных Евангелий и так далее. Поэтому, конечно же, на службу нужно сходить, но есть такое маленькое важное замечание, которое нужно, наверное, сказать, что если у вас есть родственники, которые, может быть, не воцерковлённые, или друзья, которые, возможно, не готовы еще, чтобы быть на такой большой и долгой службе в Великий четверг, то можно обязательно, да и нужно сходить на этот концерт, если вы тут недалеко от нас, в Москве или в Подмосковье, и проникнуться как раз этой музыкой, этими словами, быть может, когда-нибудь вы и до храма дойдете. Ну вот, как-то так, наверное, Анна, Сергей, вот маленькое такое замечание.
Ну, наверное, Сергей подробнее расскажет, да, про это мероприятие, с этого начнем.
Я очень благодарен вам, что вы затронули именно этот момент, когда люди, которые еще не воцерковлены, еще не знают, как им подобраться к храму, они действительно могут прийти 9 числа в колонный зал Дома Союзов и послушать это произведение, которое я писал с большим чувством на самом деле и с тем намерением, что... Я расскажу предысторию. В 1924 году мы делали премьеру «Всеночного бдения», которая была исполнена в Большом зале консерватории Московской. И это исполнение состоялось в День Святой Троицы. И «Всеночное бдение» все-таки это произведение для людей, которые уже разбираются в православии. Mm-hmm. Они обрели свой духовный путь и понимают, что они делают. То есть это сочинение все-таки для людей, ну, можно сказать, посвященных и воцерковленных, потому что там присутствует речь, там присутствует слово, а слово – это такой важнейший элемент все-таки нашей коммуникации, где человек должен еще включить свой мозг, свое сердце и это все через себя пропустить. Здесь же я отталкивался все-таки от позиции такой, что человек, он должен это все слушать сердцем и понимать, насколько музыка – это очень интересный инструмент влияния на людские души, так как я считаю, что действительно музыка – это высшее из искусств, потому что она затрагивает самые такие, знаете, необыкновенные струны души. И здесь человек всегда может выбрать и понять, насколько ему это интересно и вообще, насколько он в этой теме, выражаясь современным языком. Разные люди приходят в храм, разные люди приходят в концертный зал, все они приходят со своими проблемами, со своими чаяниями, но вот всегда есть возможность заглянуть в себя и посмотреть, в принципе, что же такое за время Великого Поста в преддверии Пасхи. И вот это светлое, в преддверии Светлой Седмицы, неделя, которая предшествует вот этим, и вот эти самые страшные, наверное, дни, большинство из наших слушателей носят православный крест, на нем изображен Спаситель. И, наверное, как раз-таки есть возможность задуматься, а что же это такое крест, и вообще для чего он висит у меня на груди, да, и что он обозначает. Вот эти все размышления, они на самом деле заложены в музыку. Люди должны понимать, что через музыку сейчас можно нести слово, слово Божье, и это такое, знаете, вне границ инструмент, который, на мой взгляд, на сегодняшний день может быть очень хорошим таким, знаете, мечом, а может быть и пряником, который всех людей по всему миру может именно зажечь и привлечь к этой теме.
Я здесь соглашусь, на самом деле, потому что мы слушаем музыку, несмотря на какие-то внешние неурядицы, политическую повестку, мы слушаем музыку любую вообще, то есть, которая нам нравится абсолютно. И нашу музыку тоже слушают, и как даже, если говорить про поп-музыку, некоторые композиции наших соотечественников вырывались в топы прослушивания мировых, и никто с этим ничего сделать не может. Так же и здесь, в принципе, я думаю, это очень хороший способ. Вы очень много, я слушал ваше интервью, некоторые очень много обращаете внимание на то, что музыка — это как раз такое средство для лечения. И, в частности, вы такой тезис говорили, что есть еще гигиена. Гигиена музыки, да, правильно? Вот гигиена
конечно.
Да, это очень интересно. Знаете, как говорят, ты то, что ты ешь, да?
Очень важное, да,
я
очень
говорю,
важное
ты то,
замечание.
Что ты слушаешь.
Да, вот это
ну,
как раз
представляете,
интересно.
Вот сколько людей, они тратят деньги на фитнес, на всякие биологические добавки, вот смотрят, да, да, да. Как омолодиться, как увеличить свой мозг. И они все время
случае,
стараются
да.
что-то в себе улучшить. Но никто как-то не задумывается, как вообще у нас происходит дело с восприятием. Нас музыка же окружает повсюду. И вот этот уже шум, который стал, знаете, таким помойным шумом. Потому что отовсюду звучит музыка неадекватная. И даже если это не музыка, то это какие-то звуки, какие-то субстанции звуковые. Mm-hmm. И это все на нас очень сильно влияет. Поэтому я, конечно же, пропагандирую звуковую и акустическую гигиену. Вы должны понимать, что вы слушаете, и понимать это осознанно. Не просто так включили радио, да, и едете там по шоссе и слушаете, что происходит. Вы должны, потому что вас это заряжает. Вот почему утром нужно встать и пропеть молитвы, да, или помолиться там, или перед сном. Вы себе закладываете такой фундамент на целый день вот этими словами прекрасными, вот этими песнопениями, которые прошли через века. И это, в принципе, нужно вам. Это, понимаете, вы сонастраиваетесь с пространством. Так изначально человеческая природа устроена, что вы неотделимы от внешних факторов, от природы. Да, мы сейчас живем в городах, в индустриальном обществе, ездим на машинах, облечены в одежды, но мы все равно часть этой природы, и мы должны с ней жить в гармонии. Поэтому я всегда за то, чтобы начинать день с прекрасного. Это с молитвы, с музыки, с благодарности Господу Богу, что вы еще один день живете на этой земле, видите ее красоту, понимаете все ее страдания, все ужасы, но благодарите за все Бога.
Вот можно спеть «Царь небесный», например. Самый простой. «Царю небесный». Вот на шестой глаз. Ну, кто знает. Многие просто скажут, я не умею петь, никогда не пел, такие люди есть. Я, конечно, им говорю, что все-таки люди, вы же слышите как-то, да, значит, у вас есть слух. Просто развивать надо. Что скажете этим людям?
Я скажу им, что не надо стесняться. Все люди разные, и это все наши комплексы из детства, когда тебе говорили, вот, ты петь не умеешь, ты вообще не поет, рисовать не умеешь, а ты вот ходить
медведь
не умеешь.
Наступил,
это
да.
Все на самом деле, понимаете, вот эти общественные какие-то ярлыки, которые мешают нам жить. Ну, вы же разговариваете.
Ну да, да, да. Слышите.
Слышите. Ну, спойте, как вам угодно. Хотите, пойте профессионально, хотите в душе, хотите под одеялом. Ну, сделайте это от сердца, этого достаточно. Потому что на самом деле я уже пришел к такому выводу, что нету сейчас какой-то, знаете, константы определяющие, где бы кто-то сказал, что вот ты хорошо поешь, а ты плохо поешь. Есть
по настроению.
Профессионализм. Да, он, в принципе, присутствует в любой сфере деятельности. Но никто вас не заставляет идти учиться вокалу или в консерваторию, чтобы спеть утром молитву. Спойте ее просто от сердца.
Кстати, вот заниматься вокалом – такая вещь интеллектуальная. Я немножко занимался, скажу честно. Тут он заставляет мозги думать, на самом деле, обладать собой. Есть какой-то момент такой, что я даже иногда замечал, что многие профессиональные певцы, в том числе хоровые, они весьма такие не гуманитарии, мне кажется. Они очень даже такие, ну, способные к точным наукам, потому что вот, читать эти ноты, понимать, считать, иметь ритм, ну, мне так кажется, вот как я не профессионал, но тоже нужно поработать головой в этот момент.
Слушайте, я с завистью вас слушаю, потому что я как раз из тех людей, которым с детства сказали, что ты петь не будешь. Я тайно училась играть на гитаре, потому что просто, да.
Почему
тайно? Ну, не тайно, ну, то есть никто меня не отдавал. Я просто нашла какой-то там кружок в поселке соседнем с нашим городком и туда ходила. Но, знаете, меня зацепили слова вот про гигиену. Я подумала, что у нас позади Великий пост. Угу. И как раз вот я слушаю, Сергей, вас и тебя, Сергей, и думаю о том, что пост – это как раз вот это время такой повышенной духовной гигиены, когда все лишнее мы стараемся отбросить. То есть мы очень большие задачи иногда ставим на пост, там, изучить как следует глубоко Писание, прочитать как можно больше святых отцов.
Да.
Но вот, честно говоря, часто не получается, да, но даже вот отсечение чего-то лишнего, я, честно говоря, знаете, вот почему об этом говорю, потому что в пост случайно, вот честное слово, случайно посмотрела очень дурацкий фильм русского классика, который был типа в топ такого мирового кино. Я не стала читать отзывы. Вот посмотрела.
Это и какой-то
вот
новый
уже,
фильм, да?
Ну, не очень новый. Я даже не буду вообще о нем говорить.
Хорошо.
Ничего. Просто я просто думаю, что вот насколько это сильно ощущается именно в пост. То есть хочется, конечно, это развидеть все. Вот. Но вот ты нарушил какую-то гигиену, а может быть, это называется духовный закон, да? Вот вы, Сергей, сказали, что сонастраиваетесь с пространством, может быть, сонастраиваетесь с какими-то духовными законами, и это очень остро ощущается в пост. Как у вас?
Я бы сказал, что вообще нужно практиковать это ощущение вакуума у себя внутри и, в принципе, каждый день, потому что это очень помогает. И есть же такое слово «медитация». Но медитация – это, знаете, сейчас уже настолько опошлилось, и все считают, что это такое сектантское или такое жуткое.
Что-то неправославное.
Ну, что-то йоговское.
Да-да-да, там обязательно надо вставать в какую-то позу такую закрученную, вот, складывать ручки. Но это не так. Это на самом деле просто, когда вы смотрите в себя и закрываете вокруг все пространство, вам ничего не мешает. Вы думаете, вы слышите себя, как работает ваш организм, как он функционирует, вы говорите ему какие-то слова. Но ведь это же нормально, все это все заложено в православии. Да? Если вы читаете молитвы, там тоже написано «приди и очисти меня», да, там эти слова, они сказаны, и говорится, что читайте их сами, угу, и сами себя исцеляйте. Это очень важно. Понимаете, вот если мы, например, затронем хоровую тему, то ведь это уже давно известный факт, что у людей, которые поют в хоре, у них синхронизируются сердечные ритмы. Поэтому очень важно, на самом деле, петь в семьей вместе. Когда вы перед сном или, опять же, утром,
сердцем,
да, можете с детьми вместе спеть какую-то прекрасную, даже вот «Царю небесную», да, угу, ну, просто спойте с ними, как вы можете. И это вас сплотит вместе, это объединит. Вы, может быть, какую-то почувствуете новую в себе новое ощущение единения вот с семьей, с пространством. Это же так важно. И это совершенно не требует от вас никаких затрат. Ну, никаких, ни материальных, ни физических. Просто потратьте вот эти 5 минут на то, чтобы побыть вместе с собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Сергей Желудков, дирижер и композитор, создатель и художественный руководитель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора. Сергей, пока мы далеко не отошли от темы вашей симфонической мистерии, да, которая прозвучит 9 апреля в колонном зале Дома Союзов, для людей, как вот, Сергей, ты с начала программы сказал, которые действительно придут настраиваться на Страстную неделю, для людей, которые еще не воцерковлены, что такое «Семь слов Спасителя на кресте»?
Это очень важные слова, которые нужно прочитать, на мой взгляд, каждому человеку. Ведь когда я писал эту музыку, я отталкивался от образа картины фотографической художника Владимира Клавихи Телепнева. Мне она очень понравилась, она была на одной из выставок, которую я организовывал. И я увидел, знаете, впервые на картине Христа сосредоточенного. То есть это не просто образ человека, который вот претерпел, страдал, и вот такие вот какие-то бытовые вещи. А здесь именно был образ Спасителя, который знал, зачем это делается. И вот это вот спокойствие, вот это сосредоточение, и вот это намерение, оно меня очень сильно поразило, что... через музыку можно все это выразить, потому что слова, они бы были здесь, я имею в виду, если бы это делать с хором, они бы здесь, на мой взгляд, были лишними, потому что не все понимают слова, и до слов надо дорасти. А через музыку это более такой инструмент мягкий. Здесь как раз-таки эти слова можно облечь в форму аккуратную, вот такую, знаете, экологическую, но сердечную. И это очень важно, что это произведение может звучать в любой стране, и каждый может прочитать что-то свое на тему страстей Господних и этих семи слов. И вот сегодняшний век, он таков, что мы на самом деле должны не только сохранять нашу культуру, да, наш старославянский вот этот уклад служебный, но все-таки выходить за пределы и проповедовать на весь мир, не стесняться, не бояться, а все-таки сейчас технологии позволяют это делать. И музыка как раз-таки, она в том числе может этому очень хорошо помочь.
Вот вы упомянули Владимира Клавиха Телепнева, и хотелось вот несколько слов сказать о нем, потому что его называют мэтром отечественной фотографии, и он тоже принимает участие в вашем проекте. Что он делает там?
Владимир создал потрясающую серию христианских работ, и я считаю, что на сегодняшний день это такая выдающаяся работа, которую должны все увидеть. Это серия таких картин. История Владимира, она очень, ну, известная. Он достаточно такой популярный художник, он фэшн-фотограф, наверняка все знают. Но как интересно судьба складывается, что человек, насколько он сильный и насколько он гениальный в своем воплощении, он в каждом своем творении находит вот это профессиональное зерно и чувство общения со зрителем. Вот техника этих работ, гламизе, которую он воссоздал, она на самом деле близка старым мастерам. А старые мастера, они были очень символичные. То есть, если вы смотрите на какой-то натюрморт, да, или на пейзаж, то там обязательно будут символы, которые бы раскрывали тот или иной христианский замысел. И вот в работах Владимира это все присутствует, и можно так сказать, что он современный старый мастер.
Вот вы сказали слово «гламизе», его точно надо перевести.
Это техника, которая очень достаточно старинная, и вот Владимир сейчас ее очень хорошо использует в своем творчестве, создает эти работы, их можно увидеть на выставках.
Это вот на стекле, да, что-то воспроизводится?
Нет, это на дереве.
На дереве,
это, да. Это на дереве, да. И это фотография, которая печатается. Но мало сделать просто фотографию, нужно еще иметь видение. Понимаете, у всех есть сейчас фотоаппараты, каждый может себе позволить.
Мы все немножко считаем себя фотографами,
и каждый считает себя фотографами, да, композиторами, художниками. Это сейчас очень модно так. Но все-таки нужно иметь видение и, наверное, вот эту частицу, которая бы тебе давала право называться таким именем.
Сергей, на что все-таки Владимир делает в проекте? Что мы можем увидеть, если придем?
Я очень рад, что он будет присутствовать в зале, и там мы подготовили памятные буклеты, на которых будут изображены работы Владимира. Я бы хотел, чтобы каждый зритель не просто воспринял это как какое-то шоу или какой-то там, знаете, очередной концертный показ. Вот, пофотографировался и выложил это в какой-нибудь социальной сети, а все-таки он понял, что у нас есть живой художник, у нас есть живой композитор, есть эти нетленные живые слова, и вот в зале будет настоящая мистерия. Почему это называется для чтеца, дирижера и оркестра? Потому что дирижер, он на самом деле в момент исполнения, он призывает Святого Духа. Это мое, на самом деле, такое глубокое убеждение, потому что дирижеру нужно зажечь оркестр, все эти 90 человек. Потом оркестр должен зажечь целый зал, 1200, понимаете, эти сердца. И вот они все должны объединиться. Здесь не может быть людей, которые посторонние, пришли поглазеть или там поесть попкорн, засветиться, как сейчас модно говорить. Все эти люди должны объединиться в этот вечер, потому что в это же время в храмах по всему миру будет идти эта торжественная служба, где будут вспоминаться все страсти Христа, и вот его последние часы жизни. И люди должны понимать, где они присутствуют и зачем они туда пришли. Мы же сейчас не знаем, зачем мы ходим в кино, зачем мы ходим в театры, для чего мы это делаем. Все могут сказать, я хожу образовываться. Но на самом деле, если мы посмотрим, может быть, это и не так. А здесь люди должны прийти с намерением, что они на следующий день уже выйдут после этого концерта и проснуться другими людьми, если они пропустят это искренне через сердце.
Вот вы сказали, зачем мы ходим в кино. Я, как человек, который интересовался и ходил на курсы сценаристов, скажу, что мы ходим в кино, чтобы нас зацепило, чтобы нас как можно больше эмоций испытать.
Вы знаете, сегодняшняя публика стала очень избалованной. Ей, наверное, в силу того, всеобщей индустриализации не хватает вот этих каких-то простых чувств, и мы сейчас все думаем о том, как бы получить сверхчувства.
Да,
такие,
да,
знаете,
сверхэмоции.
Вот, потому что вот если вы посмотрите
на... наоборот, успокоиться хочется.
На, как раз если мы говорим о кино, что сейчас в трендах? Ужастики, хоррор.
Да.
Потому что людям нужен трэш такой, знаете, вот чтобы... Им уже недостаточно просто там обняться, сказать доброе утро друг другу или там спокойной ночи, да, обязательно должен быть трэш какой-то такой, стресс, тревога должна быть, тревожность вот эта. Но я, опять же, призываю 9 числа все-таки людей прийти с намерением и вот побыть внутри себя. Это очень важно. Посвятить себе время. Не людям каким-то, да, не какому-то культурному событию или тренду, а именно себе посвятить, что я хочу прийти на этот концерт и подумать, а что же вот произойдет и как моя душа в этот момент откликнется, как моя душа откликнется. Не чтоб меня поразили, знаете, вот копьем в сердце или дубиной по лбу, а как моя душа откликнется на это. Кто я в этом пространстве, в этом потоке, и не зачерствело ли мое сердце совсем? Вот так.
То есть вы еще думаете не просто о том, как провести музыку, и как управлять оркестром, чтобы он сыграл, как вы хотели, но еще то, что у вас за спиной. Вот это, мне кажется, очень важное замечание. А ну, в эфире Светлого радио «Светлый вечер». Сегодня мы беседуем с Сергеем Желудковым, композитором, дирижером, основателем и художественным руководителем Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер. На радио Вера.
Продолжается светлый вечер на радио Вера. У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. И у нас в гостях Сергей Желудков, дирижер и композитор, создатель и художественный руководитель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора. Говорим о событии, которое состоится 9 апреля, в Страстной четверг, 19 часов, мировой премьере симфонической мистерии для чтеца, дирижера и оркестра «Семь слов Спасителя на кресте». Композитор Сергей Желудков. Состоится это событие на исторической сцене колонного зала Дома Союзов в исполнении Первого симфонического оркестра. Сергей, вот я, готовясь к программе, прочитала такую фразу про вас. Резонансные проекты, ну, ваши, на стыке искусств, науки и высоких технологий. Вот мы говорили о том, что мы хотим испытать как можно больше эмоций, скажем, когда мы приходим в кино, да? Как вы это объясните? Почему нужен это усиление какое-то, это какое-то больше шоу, чтобы люди сильнее прочувствовали музыку, чтобы они сильнее испытали эмоции? Что это?
Спасибо вам за этот замечательный вопрос, потому что на самом деле еще лет 7 назад, когда царство искусственного интеллекта, так сказать, не поработило общие умы и не лишило целые страны работы, вот, мы уже тогда обсуждали, что же делать, и, в принципе, остро стоял вопрос, сможет ли искусственный интеллект заменить художника в широком смысле слова. И вот тогда и Александр Каплан, и Константин Анохин, и тогда еще живой Святослав Медведев, они задавали мне вопрос, ну вообще возможно ли это. Я написал такое сочинение, которое я назвал «Концерт для естественного интеллекта с оркестром». Это был манифест и ответ, понимаете, невозможно технологии создать душу. Возможно заменить, может быть, разум на насытить информацией, алгоритмами, способами ответа на вопрос и как-то вот сделать супер такого образованного человека. Но вот душу и, наверное, все-таки способность чувствовать сердцем – это божественный дар и прерогатива Бога и Создателя, который нам дает эту возможность выбора каждый день, каждую минуту, да, быть с темной стороны или светлой стороны. И здесь технологии, на самом деле, мы всегда считали. Я был убежден, когда пишу, в принципе, свою музыку и что-то создаю, что технологии — это всегда помощь. Главное, с каким, опять же, намерением их использовать. Да, кто-то когда-то считал телефон страшным оружием, потом телевизор, потом появились компьютеры, а сейчас уже этого нет, и все, в принципе, нас окружает повсюду. Видеокамеры, мобильные телефоны, планшеты. Мы живем в этом. Мы даже не замечаем уже, что это такое, но это уже здесь. И это все наступило. И теперь дело за нами, на самом деле. Как мы к этому относимся? Интернетом можно пользоваться по-разному. Можно искать что-то плохое, а можно образовываться. Так и с любой техникой. И здесь очень важный момент, когда при создании какого-то произведения или его воплощения мы не замечаем того, что технология нам помогает. Понимаете, это самое, на самом деле, высшее из искусств, когда настолько все выстроено и хорошо сделано, что человек думает, что так вот оно и идет. Это как хорошая, наверное, графика в кино, когда ты не замечаешь, где графика, а где реальные съемки. И у тебя вроде выстраивается правильный образ. Но здесь очень важно, опять же, соблюдать вот эту меру и понимать, что все-таки человечество, оно очень ведомое. И завести его можно в любые дебри своим творчеством.
Точно.
Поэтому здесь ответственность художника. Она на нем лежит, и он должен понимать, для чего он работает, для чего он создает. И вот в оркестре есть такой манифест, придуманный мной, что первый симфонический оркестр, мы создаем искусство будущего. Мы не делаем музыку для сегодняшнего зрителя, как бы это так ни прозвучало, да, высокомерно. Мы все-таки смотрим на будущее поколение, как они будут к нам относиться. А это очень важно.
Так важно,
делали
очень,
все великие художники, поэты, композиторы, их не понимали современники. И к этому нужно привыкнуть спокойно. Не надо этому сопротивляться, да, что нас не понимают, вот мы такие все покинутые. Это нормально для общества. У общества другие задачи. Им нужно пить, кушать, развлекаться. А наша задача все-таки, когда они уже придут к этому, да, там, может быть, в последний час, а может быть, в какой-то еще, чтобы они обратились к этому творчеству и поняли, что жизнь их прожита не зря или наоборот. Вот, поэтому наша задача быть впереди всего, а технологии нам в помощь.
Помнишь, Анна, мы беседовали с молодыми художниками, мы тоже задали вопрос про искусственный интеллект. Они ответили, что наоборот, им искусственный интеллект очень сильно помог в том смысле, что когда появляться начали разные картины, созданные искусственным интеллектом, люди наоборот, у людей наоборот вырос запрос на настоящее искусство, потому что увидели эту подмену, и она им не понравилась, потому что, как вы правильно сказали, душа просит настоящего все-таки вот этого.
И может различить.
И мы можем различить, что это настоящее, зацепило тебя или не зацепило, да? Поэтому искусственный интеллект пока сейчас проигрывает, потому что все-таки наши люди хотят настоящее искусство. Ну, мне так кажется.
Вот вы я совершенно тоже... правы.
Да.
Ну, я, знаете, вот есть такое, говорят о эффекте второго экрана. Вот вы можете себе представить там какой-нибудь прошлый, позапрошлый век, когда люди сидят в концертном зале, нарядные, с прямыми спинками, и слушают симфоническую музыку, там, не знаю, или...
Гайдена, например.
Да. И современный мир, где люди, в принципе, не могут так сильно фокусироваться, ну, в основном, да, то есть... Например, слушают музыку, и в этот момент что-то там листают какую-то ленту в телефоне. То есть нужен визуальный ряд. Это вот второй экран. И, наверное, вот, Сергей, вы говорите о том, чтобы все-таки это внимание как-то сконцентрировать на музыке, чтобы, используя высокие технологии и так далее.
Сейчас очень уже таким веянием стало, что перед концертами у людей отбирают даже телефоны и все-таки призывают к тому, чтобы люди, приходя на концертную площадку, в театр, либо в музей, они все-таки погружались бы в искусство, потому что искусство требует душевных сил, духовных сил. Мы должны все мобилизовать в себе, чтобы понять тот или иной предмет искусства. И здесь, опять же, очень важно понимать, насколько ты очерствел. Знаете, вот мы возвращаемся к этому опять вопросу, потому что сейчас настолько ускорилось время, что человеку не нужно читать там огромные какие-то пласты информации, да? Мы сейчас быстро очень учимся, наше сознание перестраивается. Мы с этим ничего не можем сделать. Сейчас уже там есть 2 года, чтобы выучиться новой профессии, 7 лет, чтобы поменять свою профессию и свой стиль жизни. И тогда обретается какое-то долголетие и... вот это ощущение, что ты всегда в хорошем расположении духа, и ты всегда активный, ты все понимаешь, ты знаешь, и ты готов развиваться. Это очень важно. И вот на сегодняшний день клиповое мышление, оно стало таким вполне себе закономерным явлением. Не нужно этого бояться, не нужно это использовать в негативном ключе. Это нормально, потому что человек сейчас всю информацию потребляет в сжатом виде. СМС-ки. Сейчас даже слова сокращаются, да, мы боремся с этим, но с этим ничего не поделаешь, потому что код, он потихонечку, вот эта цифровизация, она на человека давит, и информацию невозможно доносить, а информацию нужно доносить быстро, чтобы все функционировало, потому что скорости другие, реактивные. Вот даже сейчас пытаются все ограничить скорость интернета знаками, да, но ее никак не ограничишь. Сейчас она такая. Раньше было там 10 километров, как сейчас, тысяча. И раньше боялись там. Ограничивали 10 километров. Сейчас ограничивают уже 5G. Вот. Поэтому неизвестно, может быть, мы перейдем в какой-то космический способ общения, и там уже будут свои ограничения. Поэтому мы всегда должны в своем творчестве, я говорю от лица художников и композиторов, понимать, что человек сейчас по-другому воспитан, по-другому воспринимает информацию. Сейчас невозможно слушать. Я очень люблю Вагнера, я очень люблю Мусоргского, я люблю эти огромные полотна Малера, Брукнера, но их невозможно услышать полностью. Это большая, на самом деле, с одной стороны, трагедия, а с другой стороны, мы понимаем, что мы должны подавать информацию так, чтобы человек вот действительно мог схватиться за эту протянутую руку, да, послушав какой-то выдающийся отрывок, и послушать целое произведение. Но на самом деле это недоработка художников и тех создателей, которые писали эти огромные полотна, потому что хотелось писать более масштабным или, например, ну, в принципе, было такое время, некуда было спешить. Вы приходили в театр, это было событием, вы красиво одевались, вкусно пахли, прекрасно выглядели и приходили в театр как на праздник. Почему там, да, в кино очень было модно показывать, что все самые торжественные дела, может быть, и трагические, происходят в театре. Потому что театр — это выражение статуса, выражение такого духовного большого образования, что ты понимаешь, что хотел художник, ты на его волне, ты образован, ты умный, и тебе не нужно подсрочный перевод, если ты слушаешь оперу на каком-либо языке. И когда это время прошло, мы сейчас понимаем, что мы не можем слушать эту уже музыку. Не просто потому, что она нас не цепляет, потому что у нас нет времени. Элементарно, время. Сейчас это самое дорогое, что есть в жизни. У каждого человека это элементарное время. Поэтому и информация, которая ему подается, должна соответствовать этому критерию. Сейчас, когда я пишу музыку, да, я владею крупной формой, да, я люблю ее, и у меня есть достаточно крупное сочинение, но все равно я стараюсь использовать элемент этого клипового мышления в своем творчестве. Мне он очень нравится, я нашел к нему подход, я умею его использовать мастерски, и я уверен, что благодаря этому мой слушатель и вообще человек в любой точки планеты, он поймет мою музыку. Она будет ему современна и естественна. Ему не нужно будет напрягать какие-то там дополнительные извилины, вот, которые он не напрягал со времен рождения, да, чтобы понять там 4 часа моего творчества. Я научился это все концентрировать в определенной маленькой хорошей форме.
Сергей, а вот вы говорите о том, что чтобы понимать, чтобы присутствовать там на концерте, в театре, нужна какая-то душевная работа. И я возвращаюсь к, прошу прощения, дурацкому эпизоду этого поста, когда я посмотрела фильм. Я смотрела, доверилась режиссеру, смотрела дальше и дальше, думала, что будет сейчас, вот сейчас что-нибудь, да? Хорошее, а ну, хоррор усиливался и усиливался, да? Но это от меня не требовало никаких усилий душевных. Оно меня просто и в себя как-то затянуло, я об этом очень жалею. Но почему, вот как вы думаете, почему именно вот высокое требует работы душевной, а все остальное прям само тебя забирает?
Ну, это же очень легко, понимаете, человек это все-таки такой организм достаточно, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, простой. И так в Писании написано, что все-таки лукавый он не дремлет, и он всегда готов вас вот эти потребности подцепить и к себе подтянуть на ниточки. Вроде вы так посмотрели что-то. Но на самом деле не нужно никогда переживать, что вы что-то послушали плохое или... Главное осознать потом, что это, ну, в принципе, это не очень, и оно мне не нужно, и выбросить его из мозга. Хотя все равно, и это очень интересный момент, все, что вы слушаете, и все, что вы смотрите, у вас, знаете, просеивается, как через фильтр, и вот эти частицы, они, может быть, у вас и что-то там, так сказать, сольется, а что-то все равно, вот эта частица гадости, она останется в человеке. И поэтому это интересно, вы знаете, как устроено сознание, и что мы все-таки сами должны его очищать на службе, причастием и молитвой, мыслями, концентрацией. Это очень важный момент для каждого человека, чтобы свой жесткий диск подчищать. Потому что вот он все-таки выйдет из строя в какой-то момент, и неизвестно, что последнее там отразится на этом экране, знаете, и с каким изображением вы отойдете в мир иной. Вот поэтому нужно каждый раз себе все-таки этот божественный образ представлять.
Да, та самая духовная гигиена, о которой мы начали говорить в первой части программы. На самом деле, если действительно вот это вот что-то плохое в тебе задержится вот в этом вот фильтре, да, то вот по опыту скажу, что тебе нужно очень сильно усиливать молитву. То есть если ты в таком в рассеянном состоянии, в обычном состоянии находишься, то когда вот что-то давит на тебя, что-то вот застряло, то это вычищается только вот постоянной такой молитвенной практикой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Сергей Желудков, дирижер и композитор, создатель и художественный руководитель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора. Премьера, о которой мы говорим, которая состоится 9 апреля, симфоническая мистерия «Семь слов Спасителя на кресте», все средства, вырученные от продажи билетов, поступят в фонд поддержки слепоглухих «Соединение». Вы как-то связаны с этим фондом? Что это за благотворительность?
Каждый наш концерт, он связан с определенной жертвой людей, слушателей наших, и это, на мой взгляд, очень важно. Когда люди приходят на концерт, они платят за билет. Но они платят, и эти средства идут на какие-то нужды организационные, конечно же, но и все-таки на те моменты, где люди могут своей вот этой финансовой оплатой помочь другим людям. И это очень важно. Знаете, такая вот вынужденная помощь. Может, кто-то и не хотел бы помогать, знаете, вот он там никогда милостыню не подаст или еще что-то не сделает. А здесь такая вот вынужденная. Ты все-таки пришел на концерт, а ты поддержал и помог. Вот мы, когда всеночное бдение делали, то там все средства пошли в помощь Зачатьевскому монастырю. Мы очень рады, что люди, которые были на концерте, они проявили такое желание помочь финансово. Это очень важный момент. Деньги — это тоже энергия, и она должна, так сказать, заполнять недостающие элементы. Так и здесь. Может быть, кто-то поможет детям, которые в тот момент нуждаются, и которым этот фонд действительно в этот момент предоставит эту возможность. Поэтому здесь всегда, я так в этом убежден, на концерте должна присутствовать составляющая благотворительности. Нужно не просто еще брать, но нужно еще и отдавать, научиться. И у художника, и у композитора, и вообще вот у человека творческого, который создает. Основная задача — как можно больше отдавать, опустошать вот этот сосуд, потому что к нему идет, и вот это вот этот сосуд его наполняется, и он должен его опустошать, чтобы ему еще больше пришло, понимаете? Это закон природы. И вот отдача в творчестве художника на сегодняшний день, она очень важна. Этим не стоит пренебрегать.
Очень важные слова, на самом деле. И как прекрасно, что ты пошел на концерт и услышал прекрасную музыку, и в то же время помог кому-то.
Это информационный повод, может, еще кто-то заметит. Очередной раз что-то назвали этот фонд, который помогает детям. И это тоже такая, скажем так, неизвестно откуда придет помощь, может быть, и кто-то после концерта особенно к этому проникнется. Ну, такие случаи бывали. Вот вы говорили о том, что вы владеете большой формой и занимаетесь тем, то, что пытаетесь, грубо говоря, попасть в уши современного человека. То есть, используя музыкальное...
Я не пытаюсь.
А как правильно это сформулировать? Ну, попадаете в уши, получается.
Вот. И не попадаю, я создаю, а это уже дело человека. Вот, хочет да. он это слушать или не хочет. Это, знаете, как вот, когда мы приходим, и, в принципе, это вопрос выбора, наверное, выбирать темную или светлую сторону. Я предлагаю определенный инструментарий со светлой стороны, которым человек может воспользоваться. А уже его дело и его, так сказать, угу. ход воспользоваться этим.
Вот я понимаете, почему такая мысль у меня возникла? Дело в том, что нам музыку по-своему навязывают. Ну, мне кажется так. То, что мы определенно кто-то решает, какой тренд будет сейчас. Это касается светской музыки, поп там, и так далее. И она как-то вот почему-то раз и зашла. Разная музыка, там, не будем ее рекламировать. Там, особенно вот у меня сыну 7 лет, он так ее слушает. Она к нему так прилипает. Невозможно просто.
Отбиться невозможно.
Он пока еще маленький, и можно из него что-то слепить, я ему говорю, давай вот это послушаем, давай вот это. И постепенно его плейлист тоже выправляется, да? Но это работа определенная. Но есть определенные, я так понимаю, формы, технологии, что эта музыка тебя просто, ну, захлестывает, и ты ничего не можешь делать, ее слышишь. Вот в ушах, везде, вы сказали об этом в самом начале программы, просто помойка. И я тоже как немножко так люблю духовную музыку, слушал и слушаю иногда классических композиторов, и мне, конечно же, ну, я понимаю, что это то, что сейчас звучит, это просто ерунда, но она у меня в ушах. Вот как современному молодому композитору, и, может, в частности, вы, как что вы используете для того, и нужно ли это использовать для того, чтобы перебивать этот информационный шум? Вот как вы думаете, не все ли здесь потеряно?
А вы здесь никак не перебьете, потому что это элементы определенной политики, сложившиеся уже на протяжении достаточно долгого времени. Это системный подход, который используется глобальными корпорациями. Как бы это так страшно не звучало.
Мы любим такие темы,
знаем, да. Потому что музыка, вот вы приходите в любое кафе, да, и там звучит такая прям энергичная музыка, да, и вы все едите, больше заказываете, и такие, ну, вы дома столько бы не съели никогда, зачем вам это нужно, съели вы кусочек. А здесь вы за счет музыки, за то, что ваши нейронные связи начинают
воспаляться.
Не понимать, воспаляться, и что же происходит? Вы объедаетесь, потом идете еще в спортзал, а там еще другая музыка, которая вас заставляет как коней там прыгать. Вот. И везде музыка, она на самом деле уже сегодня как элемент подстегивания. Ну, ведь на свадьбах одна музыка, да, мы привыкли, на похоронах другая, это атрибуция, которая нужна человеку, и она очень широко используется в политтехнологиях, и если нужно зажечь толпу, то есть барабанщики, есть какие-то люди, которые кричат, и им отвечают в ответ все вместе, на сцене это происходит, чтобы объединить толпу. Мы никуда, на самом деле, не сдвинулись со времен неандертальцев, все происходит на вот этих... низменных потребностях человека и африканских, так сказать, чувствах. Не хочу обидеть наших, так сказать, товарищей из африканского континента. Но это так, потому что музыка, она на самом деле влияет на человека сильнейшим образом. И те корпорации, которые понимают, они используют ее в своих целях, в своих направлениях. А мы, как люди, мыслящие, все-таки имеющие там... определенные части неатрофированного сознания, мы должны понимать и должны этому противодействовать. Конечно же, каждый ребенок, он подвержен этой музыке. Да и что скрывать, я сам люблю попеть какую-нибудь гадость, которая прилепится, и ну что, куда от нее?
Я просто скажу случай. Мы как-то пошли в караоке-бар в молодости студенческое, а плейлист наш состоял из такого, ну, типа Александра Градский, там еще что-то. И мы пели песни по очереди. И звукорежиссер спросил: ребята, вы что, это из церковного хора пришли, это, ну, мы семинаристами были, а девочки рядом сказали, типа, у этих Первомай, пойдем отсюда. Так что у нас такая была музыка, и вроде как ничего так вроде заходило нам, по крайней мере, но на самом деле вокруг, я даже не знаю, что из современной музыки можно спеть. Это сложно, мне кажется, даже.
Она, ну, какая-то это не обязательно не петь. Опять же, я вернусь к продолжению моей речи, что все-таки дети, они зависимые люди, и наша задача как родителей их воспитывать. Они потом могут слушать все, что угодно, но фундамент заложить вы обязаны.
Чувство
как
прекрасного.
Родители. Чувство прекрасного обязательно. Без этого никуда, потому что потом они вам спасибо скажут. Может быть, они даже и вам это не нравится, и им это не очень, да, и лень пойти в музей, посмотреть на эти непонятные мазилки, там, что там хотел сказать кто-то или иной художник. Но это ваша задача, быть ближе к Богу, а искусство — это выражение божественного, потому что, вы знаете, классическая музыка и, в принципе, любая музыка, здесь нету разделения. И в классике много очень плохой музыки, еще хуже, чем в популярной. Есть такая классика, которую лучше и не слушать. И в популярной музыке много хорошего. И, наверное, вот Малевич, он выразил всю суть искусства, нарисовав черный квадрат, когда он показал, что все равно уже в то время, представьте, уже тогда, да, вот там 100 лет прошло, уже тогда был тупик в искусстве. А если мы почитаем каких-нибудь исторических личностей, они уже в свое время говорили, что ну что же делать, сейчас молодежь развращена, в искусстве крах, и каждое столетие у нас крах в искусстве. Не надо на это обращать внимание. У нас есть прекрасные, великие образцы, опять же, у человека всегда есть что? Выбор, которому он следует.
Сергей, вот мы говорили о ваших проектах, как я прочитала, на стыке искусства, науки и высоких технологий. Я очень заинтересовалась следующими названиями. Концерт для голограммы с оркестром. Концерт для живописи с оркестром. Концерт для ужина с оркестром. Можете рассказать, что это?
Ну, это такие уже классические проекты, которым более 15 лет, и мне впервые, наверное, в мире удалось создать такие концепты, которые бы подсказывали людям, куда идти дальше. Потому что, опять же, как и балет в начале 20 века, который Сергей Дягилев возил по всему миру и показывал, что он может быть разным. И сейчас, в это время, я понимаю, что искусство, оно должно идти в ногу со временем и с высокими технологиями. Мы активно привлекаем очень известные компании, мы сотрудничаем с великими учеными, которые могут нам подсказать со своей стороны что-то интересное, потому что я считаю, что сейчас в искусстве наступила эпоха возрождения, и художникам в широком смысле слова необходимо обращаться к людям науки, потому что с их стороны случилось огромное накопление знаний за этот век, которые они до сих пор еще не успели обработать, но этими знаниями они могут поделиться с нами, с создателями, а мы можем оттолкнуться от этих образов, потому что сейчас уже у людей искусства наступил тупик. Поэтому, когда мы говорим о высоких технологиях, мы опять же должны понимать, с каким намерением мы их используем.
Сергей, вы не ответили мне на вопрос, что такое концерт для ужина с оркестром.
Концерт для ужина с оркестром — это большое сочинение, которое было посвящено еде, тому, что мы едим. Оно было создано вместе с моим другом, шеф-поваром Чарли Виссером, и он как-то так сокрушался, рассказывая мне о том, что люди, для которых он творит, а это очень известные, популярные, он был и в Лондоне шеф-поваром, и здесь, в России, и творил для самых такой, для самой искушенной публики. Mm-hmm. И он всегда возмущался, что ну, вот я же с самых каких-то первых вещей, там, от целого быка до стейка на тарелке я подаю им, а им все равно, они не понимают, что это, сколько сил туда вложено, как это все происходит, как это все влияет. И вот этот проект родился из того, чтобы показать людям, что искусство, оно способно помочь в осознании наших, наверное, таких потребностей, потому что прийти к себе и познать себя — это одна из моих задач в искусстве, показать людям, как, что они изначально чисты, божественные и прекрасные. И все-таки они должны быть людьми мыслящими и образованными. И понимать, что каждый их день, каждый их прием пищи, каждое их звуковое сопровождение и каждый их вздох – это все-таки отражение Бога на земле, и они должны этому соответствовать. Такой был проект «Концерт для животных», когда мы тоже с великими нашими учеными и вот с Николаем Николаевичем Дроздовым создавали его. Я писал эту музыку, и мне пришлось изучить все сферы взаимоотношения человека и животного за 2000 лет. Наука, право, технологии, живопись, искусство, литература. Потом уже на основании каких-то научных исследований, частот, как они воспринимают, создать этот проект, который был направлен не человека. Это не для того, чтобы человек послушал и выразил свое мнение субъективно. Ага. О, это хорошо или о, это плохо. Здесь было направлено на то, чтобы люди привели на концерт братьев своих меньших, а может быть и больших. Неизвестно еще, кто братья меньшие, понимаете?
С животными
мы или
пришли.
С животными, да, и ничего мы в итоге себе сделали этот проект. Мы, наша финальная точка такая была, это репетиция с оркестром 2 часа, где были животные со своими хозяевами, и никто не шелохнулся.
Это
была удивительная вещь, ученые все плакали и говорили, что это невероятно, это не может быть, а это может быть, потому что они чувствуют, и многие из них легли с животами кверху, это высшее выражение расположенности
доверия.
И доверия, да. Да. И вот,
очень интересно.
Вот такие истории.
Слушайте, я чувствую, я к концу программы затронул такую тему, которая прям очень интересна, и очень можно много о ней говорить.
Кому интересно, можно послушать на музыкальных платформах.
Это да, все... кстати, можно вашу музыку
вот,
вот из этих направлений послушать на каких-то музыкальных платформах?
Да, мы
платформах.
Активно вот последние 2 года над этим работали, и все наши альбомы, в том числе Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора, мы облекли в такую цифровую форму, опять же, технологии нам в помощь, и теперь вот более чем в 90 странах по всему миру ее, эту музыку можно послушать в наушниках, в поезде, везде, где вам удобно, и прикоснуться к прекрасному.
Ну, а те, кто сможет, будет в Москве или в Московской области, 9 апреля, в Страстной четверг, 19 часов, состоится мировая премьера симфонической мистерии для чтеца, дирижера и оркестра «Семь слов Спасителя на кресте» композитора Сергея Желудкова. Состоится все на исторической сцене Колонного зала Дома Союза в исполнении Первого симфонического оркестра.
Приходите, знаете, зачем вы идете на этот концерт. Это обязательное условие, вот, чтобы человек пришел с намерением, что он хочет проснуться на следующий день другим, что у него произойдут очень хорошие, светлые события, но он и сам должен в этот вечер поработать над собой, над своим сердцем, над своей душой, и вместе только так может родиться великое искусство.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами и с вами Сергей Желудков, дирижер и композитор, создатель и художественный руководитель Первого симфонического оркестра и Московского мужского хора. У микрофона Анна Леонтьева.
Сергей Платонов.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».